Добрый день, дорогие друзья! В студии ведущая Мария Заостровных. Рада вас приветствовать на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Это Александр Савичев, педагог, краевед, экскурсовод из города Сысерть. Чем интересен город Сысерть и что вообще там можно поизучать в плане краеведения, Александр нам сейчас расскажет. Александр, здравствуйте!
Здравствуйте!
Давайте, наверное, начнем со знакомства, так как наши радиослушатели... Кто-то вас, может быть, знает, а кто-то и нет. Давайте спрошу вас о том, как вообще вы пришли к тому, чем вы сейчас занимаетесь. Что случилось, что в ваш список должностей добавилось слово «краевед»?
Эта история началась еще 13 лет назад, когда я учился в школе. Также я учился в художественной школе. И меня мама, как говорится, все начинается с семьи, приучила читать очень много книг. И вот однажды она мне приобрела такую книгу, которая называлась «География Сысерского района». И я в этой книжке нашел один очень интересный факт, который как меня очень сильно поразил, поскольку я учился в художественной школе, что в Сысерте стояли копии античных скульптур. И я подумал, ничего себе, в Сысерте, в маленьком городе, античной скульптуры не может быть. И вот эта ниточка меня так зацепила, что я стал тянуть. И вот одно из таких
первых... То есть вы пошли посмотреть на эти скульптуры?
Посмотреть, пришел, а их там нет, соответственно. Меня удивило, да, что вроде бы вот СССР какая-то, ничего тут такого вроде бы нет, а в истории такой факт он существует. И действительно, когда я стал эту нитку тянуть, мне даже удалось поработать в архиве города Санкт-Петербурга, Российском государственном историческом архиве. Я работал в Государственном архиве Свердловской области, и вот одним из таких основных исследований, которые у меня стало это исследование усадьбы заводовладельцев Турчининовых Соломирских, которые вот как раз находятся у нас в историческом центре города. Потом, после того, как я все это дело узнал, я начал развиваться, да, такой прям серьезный подход стал, когда учился в колледже архитектуры в Екатеринбурге, и мои педагоги меня стали отправлять на разные конференции студенческие, ну, я вот как раз эту всю тематику тянул, поскольку история — эта штука такая, бесконечно можно изучать, постоянно новые факты, если ты правильно, конечно, исследуешь, вот, и... Когда закончил колледж, я вернулся в СССР, стал придумывать, чем я буду заниматься. А до этого уже тоже порядка 8 лет я краеведением занимался. Активно сработал с нашим приходом Семёна и Анны, с краеведческим музеем, и поэтому работа стала еще общественный характер приобретать. Мы провели несколько выставок в краеведческом музее СССРском, одной из них как раз по поводу дома Романовых и связи с ее СССР. И ниточек оказалось очень много. Ну и дальше я стал искать работу. И так случилось, что я попал в нужное русло. Я, получается, пошел работать не по профессии. Мое основное образование архитектурное. Архитектор зданий гражданских, общественных и культовых зданий и сооружений. Вот. И стал преподавать детям краеведение. А вскоре я понял, что еще можно проводить экскурсии, и открыл первое экскурсионное бюро в городе.
А в городе Сысерти?
Да.
То есть сейчас у нас в Сысерти есть свое экскурсионное бюро?
Да, только я провожу экскурсии конкретно только по Сысерти.
По Сысерти. Хорошо, вы сказали о том, что вот у Романовых есть очень большая связь с городом Сысерть. Что это за связь? Потому что обычно с Екатеринбургом, с Храмом на Крови как-то больше ассоциируют.
Ну, такие связки, конечно, они отчасти неформальные, да, во-первых, в любом случае Сысерть — это город-завод, да, и все города-заводы у нас появились благодаря еще приказу Петра Первого, да, все именно с того периода начиналось. Соответственно, каждая реформа каждого императора, она отражалась на малом городе-заводе, поскольку, ну, недаром Урал всегда называли своим государством в государстве, да, свои правила, свои законы, практически свои указы. И приказы прям шли напрямую с Санкт-Петербурга. А другие связки также есть. Например, Екатерина II, она подарила нашему заводовладельцу Алексею Федоровичу Турчининову дворянский герб с изображением цапли. И эта цапля, она до сих пор герб нашего города. конечно, она видоизменялась, но все же. Также в нашем городе присутствовал проездом, конечно, Александр I. В 1824 году, 24 сентября, он посещал наш храм, приложился к Святому Кресту, взял благословение батюшки и поехал дальше уже в Екатеринбург. То есть он проездом был. И самое интересное, что благодаря его приезду к нему очень сильно готовились. В СССР появился мост первый. До этого была только плотина, и появился первый каменный мост, и, в общем, сейчас этот мост до сих пор существует, и по нему двигаются люди. Но если дальше уже идти, то, соответственно, нельзя не сказать про Николая II и его семью. Здесь наша семья, наши заводовладельцы тоже были активны, поскольку они были при дворе. У нашего последнего заводовладельца Дмитрия Павловича Соломирского было такое звание, как почетный герместер его императорского двора, и поэтому очень много у нас Турчининовых Соломирских жило в Санкт-Петербурге, понятно, участвовало в делах семьи, в том числе там организация «Красный крест», активное участие принимали, были попечителями храмов, приютов. Если говорить конкретно про Соломирского, то, насколько я помню, Санкт-Петербургский приют, вроде бы Кирилла и Мефодия, вот, боюсь, что ошибся, но вроде бы так. Он был почетным попечителем и, соответственно, принимали активное участие в екатеринбургских учреждениях, попечительствовали, так скажем. Ну и другая уже плохая сторона относительно это все истории. 40 СССРских рабочих участвовали в охране дома Ипатьева, и поэтому, ну, мы этим поводом не гордимся, и об этом говорим очень редко, но в прошлом году, да, у нас было столетие с 1918 года, и удалось обнаружить списки конкретно этих людей. Мы проводили несколько исследовательских работ, уже в СССР до сих пор живут потомки этих людей, но они этим не гордятся и, не, так скажем, не афишируют, и поэтому такая страница негативная, но при этом она существует. История же у нас с вами состоит из разных стран.
Ну да. Вот. А удалось ли пообщаться вот с потомками этих людей?
Да, потомки есть. Я фамилии не называть надо, не
хорошо,
буду. Да.
Это... Как они вообще реагируют? Вот, ну, то есть понятно, что они знают о том, что их прадед, да, вот принимал участие там, в этом мероприятии. Как они реагируют на то, когда к ним вот подходишь и говоришь, что ну вот вообще как ты себя чувствуешь, да, как себя ощущаешь?
Да, и, во-первых, я сам себя неловко чувствую, потому что тема, она такая, ну, очень личная, да, получается. И, соответственно, люди аналогично. Обычно я прихожу в семьи в любом случае благодаря школьникам, то есть поскольку в образовательной сфере нахожусь, школьники помогают, ну, они все равно имеют такую черту, не сколько хвастовство, а просто рассказывают, что вот мы узнали, что мы потомки, и вот благодаря детям я попадаю в семьи, и уже родители мне какие-то факты рассказывают, но при этом действительно просят, что как факт, пожалуйста, где-то зафиксируйте, да, но, соответственно, распространять этого не нужно.
Сколько им сейчас лет? Чем занимаются-то вообще?
Да, есть по-разному. То есть есть потомки, которым больше 50 лет. Некоторые там работают на заводе, некоторые пенсионеры. И если говорить про школьников, ну, это обычные школьники СССРские, то есть ничего такого сверхъестественного, так скажем.
Ну, то есть тяги пойти заняться политикой нету пока ни у кого?
Ну, если говорить именно с тех фамилий, то нет.
Вообще школьники сейчас современные, насколько они интересуются историей родного края?
У нас с вами эпоха очень интересная, да, в период века информационного очень много разных инструментов, и поскольку возраст у меня позволяет, я пытаюсь с помощью уже современного инструментария завлекать детей в эту, так скажем, очень интересную сферу. Но опять же, очень тяжело, поскольку такие качества есть у современного поколения. То, что глаз горит, он очень временно, да, обычно короткое время, и поэтому на что-то больше не хватает. Вот терпения, что ли, хочется пожелать всем остальным. Ну и загорается, конечно, тематики разные, бывают, я пытаюсь детям помогать находить те темы, которые еще не исследовали в городе. У меня есть примеры удачные, когда моя ученица занималась исследованием первой спичечной фабрики на Урале, и настолько это все так захватило, что она там и, в том числе и коробок нашла, и очень и потомков нашла, и клейма, ну, в общем, много всего интересного, и архивные данные нашли, и многие историки профессиональные, и екатеринбургские, и сербские помогали, и девочка стала лауреатом губернаторской премии, то есть это тоже такой результат. Есть примеры, когда дети у меня изучали, например, историю зверинца 18 века, который был в СССР, и то, что такая тема, которую никто не брал, или, например, связь заводовладельцев с известными писателями России. Таких связок, как оказалось, тоже очень много. Например, наш Соломирский Павел Дмитриевич, который был генералом гусарского полка Его Императорского Величества, он командовал Лермонтовым, и у Лермонтова есть даже стихотворение, посвященное, получается, скажем так, родственница Соломирских, Марии Павловне Соломирской. С Пушкиным тоже связь есть. Есть связь...
А какая с Пушкиным?
Как раз относительно Александра Сергеевича. В этот период времени Соломирские проживали в Царском селе.
Это какой период времени?
Ну, это вот начало 19-го, да, когда у нас все дуэли случились и так далее. И даже в записях у Соломирского есть письма, которые хранятся в Государственном архиве Свердловской области. Там есть упоминание про Пушкина, несколько слов про дуэлянтов, как это все печально, ну, если так в трех словах.
Ох, как надоели, дерутся и дерутся, да?
Ну, практически.
По любому поводу и без.
Ну, они все сами гусары были, и у Пушкина еще такая связка есть, что он с одним из Соломирских тоже, у них была дуэль, но она не состоялась, и потом они подружились с Владимиром Дмитриевичем Соломирским, и Владимир Дмитриевич путешествовал по Сибири, да, и помогал собирать материал для будущего произведения Александра Сергеевича про Ермака. И вот как раз Владимир Дмитриевич, он ездил специально в Тобольск, и материалы эти отправлялись, то есть архивы все это сохранили, все эти воспоминания. И если говорить про других великих писателей, поэтов, например, тоже Державин, был такой момент, когда Державин работал юристом, и Гавриил Романович, он был, так скажем, ответственным, был назначенным юристом СССРских заводов, то есть он, по сути, был в Санкт-Петербурге, но отчасти управлял СССРскими заводами, и он влюбился в одну из наших заводовладелец, Наталью Алексеевну Колтовскую, и даже ей посвятил произведение, которое называется «Из Альбаума», и с ним тоже можно ознакомиться, то есть вот, пожалуйста. И таких ниточек очень много, там «Братья Жемчужниковы», Алексей Константинович Толстой тоже родственник. Потом оказалось, что один из эсерских крестьян написал письмо Льву Николаевичу Толстову, это тоже его можно прочитать, найти, он делился своим произведением, которое написал. Ну, в общем, тоже такая тема, ну и понятно, что в СССР еще родился Павел Петрович Бажов, об этом нельзя не сказать, да, поэтому тоже можно продолжать этим исследованием заниматься практически бесконечно. И таких, говорю, примеров исследований очень много, кажется, что вот маленький город, а тематика исследования вроде бы чуть-чуть, ну, на первый взгляд кажется, а на самом-то деле целую жизнь можно этому всему посвятить. И не одну, как говорится. А таких примеров у нас очень много. Краеведов в СССР и в 20-м столетии было много, и сейчас тоже есть. И каждый выбирает какое-то исследование, которое ближе ему.
Вот вы меня на самом деле заинтриговали вот этими интересными, коротенькими историями, но вот про связи с Исерти, с известными писателями. Еще вы упоминали про первую спичечную фабрику. Вот давайте эту историю пока послушаем.
Относительно первой спичечной фабрики на Урале, появилась она благодаря купцам Белоносовым в 1860-х годах, там 1862 год. Следующая спичечная фабрика появилась только в 1860 2006 году другими купцами была открыта Логиновыми, но была она открыта уже в Екатеринбурге. А тут получается, что СССР производила спички, и эта фабрика, как оказалось, была вообще в начале СССР. И мы нашли даже один дневник старожила, который описывал, что в начале СССР был очень страшный запах. Относительно фактов очень много относительно этой фабрики. Например, что даже отец Павла Петровича там работал, халтурил.
Бажова.
Об этом, да. И у Бажова есть такое произведение «Спичечники и кустари» из сборника «Очерков уральские были». И Бажов описывал, что на этом производстве работали только женщины и дети, а мужчины помогали. И женщин было очень много, порядка 100 человек, и труд был очень страшный, поскольку, ну, представьте, без какой-то серьезной техники безопасности люди брали вот эти палочки осиновые, окунали в серный раствор, да, и если там долго работать, как и писал Бажов, что у многих просто челюсти потом не было, ну, в общем, такое очень страшное производство, такой факт есть. А когда, говорю, вот начали все эти ниточки тянуть, оказалось там такой факт, например, мужчина, он занимается тоже краеведением, зовут его Сергей Анатольевич Емельянов, он собирает старые фотографии, он разбирал у себя будку собачью и в простенке нашел спичечный коробок. Это вот единственный спичечный коробок, который сохранился от этой фабрики Белоносовых. Потом мы стали писать в СССРские газеты, что вот занимаемся таким исследованием, и позвонил один мужчина и рассказал, что они вывозили чернозем с того места, где находилась эта вот спичечная фабрика, в советское время вывозили. И потом уже, когда копали картошку в этом грунте, нашли клеймо, так скажем, печать, которая ставилась на этикетке, на серной, и удалось выявить, что, оказывается, продукция завода была большая, были серные спички большие, потом были уже, так скажем, практически современные спички.
То есть это не те вот маленькие спичечки в коробке?
Вот последний коробок, который вот был найден, он напоминает действительно современные
спички.
Они
больше, длиннее?
Нет, они, ну, чуть-чуть больше, если вот коробок даже брать, он примерно на 5-7 миллиметров больше по сторонам.
А первые?
Если про серные говорить, про первые, они большие, там порядка 10 сантиметров длина этого коробка, их ширина порядка 7, то есть такой большой. И про эти серные спички всегда шутили, что их не надо было зажигать там, так скажем, определенную какую-то сторону, стоит только там сапог зажечь там, или, в общем, любой предмет можно было зажечь. То есть вот такие моменты были. Ну и самое интересное, что исследование продолжается. Совсем недавно к нам пришел мужчина, он рассказал, что у него сохранились документы с этой спичечной фабрики, но мы еще до него не дошли. Так что еще нитку тянуть можно.
То есть вот эти вот маленькие коробки с определенным количеством спичек, которые мы сейчас имеем, это далеко не сразу все пришло, это каким-то опытным путем, видимо.
Конечно. Там же весь момент был основной из-за вредности, да, второй момент, все это же нужно было хранить, это же легкая воспламеняемость, и третий момент, ну, коробок спичек серный, который 10-12 сантиметров, попробуй в кармане поносить,
ну, да,
которого раньше и не было практически, да,
ну,
то есть
да,
такие моменты были, поэтому если изучать историю спичек, там тоже все интересно, там начинается с Китая, да, как это все переходило. Там первые спичечные фабрики в России, они были в Санкт-Петербурге. Ну, в общем, говорю, целую книгу можно написать.
Про спички, да, казалось бы. Вот я на самом деле хочу попросить вас еще какую-нибудь историю исследований рассказать, потому что тема очень интересная, и, как выясняется, факты открываются тоже довольно неожиданные и интересные. Что еще исследовали ваши школьники из интересного?
Ну, если про школьников говорить, опять же, например, тему... Если одной из последних говорить, ну, тема как раз зверинца у Алексея Федоровича Турчининова. обычно дети, когда приезжают там, в зоопарк екатеринбургский, да, они размах понимают, понимают животных, а когда узнают, что вот в СССР, в 1780-х годах в СССР был зоопарк, ну, зверинец тогда это называлось, на 60 гектар на огромной территории, что там были интересные животные, даже верблюды.
Это больше, чем наш сейчас конечно, зоопарк в Екатеринбурге.
Но если говорить о который планируется, да, в будущем, нет, то нет, там, понятно, больше, сейчас. А который сейчас, конечно, меньше. В смысле, екатеринбургский меньше, чем у Турчининовых. И когда переводишь это все и просто вот представляешь, я просто брал, печатал картинку верблюда, мы приходили на это место, пожалуйста, там сейчас растут сосновый бор простой растет. Ну как простой, знаменитый уральский сосновый бор. И просто говоришь, вот, ребят, смотрите, здесь... И ничего. И, в общем, тоже начали нитки тянуть, нам начали помогать историки, нашли реальные размеры, какой забор был, какие там сараи были при нем. Потом нашли упоминание, что когда приезжал великий ученый Палас, немецкий естествознатель, на Урал в 1770 году, он и писал о том, что вот в СССР был зверинец. И это его удивило, что вот, пожалуйста, город-завод. Ну, конечно, городом они тогда не называли, да, простой завод металлургический вокруг поселка, пожалуйста, тут зверинец. А, поэтому многие, кстати, путешественники себе позволяли называть СССР в тот период времени маленьким Санкт-Петербургом из-за разных фактов, что, например, в СССР были целый ботанический сад, да, украшенный античными скульптурами, оранжереи с ананасами, проекты зданий, которые у нас, здания, которые до сих пор сейчас существуют, здания 18 века, они строились по проектам петербургских архитекторов, в том числе и храм Семёна и Анны, и аналог этого храма есть прямо в Санкт-Петербурге. Также он одноименный, также называется храм Семёна Богоприимца и Анны Пророчицы, на улице, находится на улице Маховой, и он очень напоминает наш храм, или наоборот, в общем.
Что-то напоминает.
Ну и уже когда я работал в архивах, я узнал, что действительно у архитектора Земцова, который санкт-петербургский архитектор, проектировал и строил храм в Санкт-Петербурге, у него были ученики, вот как раз его ученики выполняли уже наш проект, и поэтому такая связка учитель-ученик, она есть. Ну и я восхищаюсь вообще СССР, когда начинаешь вот эти все нитки тянуть, и когда куда-нибудь приезжаешь, будь это, да любой город, хоть ты за границу уезжай, там, Египет, Грузия, там Австралия, везде можно найти какие-то следы СССР. Я вроде бы
в Австралии?
Да.
Следы СССР, ну-ка поподробней.
Где? В советский период времени работало градообразующее предприятие «Уралгидромаш», занимались производством насосов и гидротурбин. Они до сих пор этим занимаются, но, правда, объем уже, скажем так, не советский. И их продукция, это был завод-монополист, распространялась по всему миру. И вот дальние края, если брать, вот едешь в Египет, там есть Асуанская плотина, там стоят гидротурбины из СССРТИ.
Ух ты!
И вот таких фактов их очень много, и я уже настолько вот всем этим заворожен, что куда бы я ни поехал, я пытаюсь обязательно найти какую-то связь с СССРТИ.
Вот удается?
Конечно.
Ну вот самый экзотический город, с которым удалось найти связь с СССРТИ.
Ну, тут относительно слова экзотики, что считать, да, для многих экзотика это Турция и Египет, да, я про Египет говорил, в Турции там тоже есть следы СССР, поскольку наши заводовладельцы, как я сказал, были военнослужащие в большем случае, и когда проходили русско-турецкие кампании, соответственно, они были там, ну и плюс, когда Красный Крест действовал, Дмитрий Павлович Соломирский, заводовладелец, он путешествовал в Стамбул очень много, и также сохранились письма и воспоминания с конкретными местами, то есть, пожалуйста, приезжай в Стамбул, останавливайся на конкретном месте и говори, что вот здесь был когда-то СССРчанин. Если говорить из последнего, я недавно был в Грузии, да, и такие связки там тоже есть, но опять же, если говорить про русско-турецкие компании, плюс там существовала вот эта знаменитая военно-грузинская дорога, которая до сих пор существует, ну, единственная такая основная связка с Россией, и по ней также двигался наш заводовладелец. Ну и плюс также сохранились воспоминания, что были в Тифлисе на тот период времени, тоже это есть. В общем, везде вот так что-то можно найти. А если говорить про российские города, вот поедешь в Санкт-Петербург, там очень много СССРти. Идешь в любой музей, там есть какие-то экспонаты. Например, геологически идешь, там есть минералы, да, самоцветы, так называемые, из СССРских земель. Идешь в Эрмитаж, там висят картины из домов СССРских заводовладельцев, и даже посуда есть. Идешь на Александро-Невскую лавру, на Лазаревский некрополь, там похоронены заводовладельцы Алексей Федорович Турчининов и его двое дочерей. В общем, говорю, если говорить про Москву, да, пожалуйста, идешь на Красную площадь, заходишь в главный исторический музей нашей страны, поднимаешься на третий этаж, там лежит пушка пугачевская, которая была найдена у нас в СССРте и была отправлена в советский период времени вот в экспозицию исторического музея. То есть, пожалуйста, вот, говорю, вот этих деталей, их очень много. Просто насколько ты заворожен, чтобы их искать. Хотя,
и насколько терпения хватает.
Да. Ну и тут момент, опять же, у всех по-разному. Мне наоборот нравится этот момент. Школьникам тоже нравится. Есть много жителей, которые мне тоже об этом говорят, что мы наоборот едем из СССРти, чтобы отдохнуть, не чтобы искать СССРти. Как бы, но при этом всем приятно, и значимость маленького города, она поднимается. И я вообще всегда говорю, что история нашей страны, она всегда состоит не столько из событий, которые происходили в Москве или Санкт-Петербурге, а вот именно из вот этих маленьких страничек, из каждой, так скажем, на каждой страничке вот история маленького города. А в малых городах, там, поселениях очень много всего интересного. И, говорю, нельзя сказать, что у нас там история, она до конца исследована. История, можно, говорю, еще не одно столетие этим занимается, потому что архивы, они только некоторые раскрываются, да, если говорить про период советского времени, да, пожалуйста, период репрессий, только архивы стали открываться, а для Урала это тоже такие моменты очень сложные, для нас, опять же, тоже, поскольку в нашем городе было 3 храма, и многие были повреждены в 1935-1936-1937 год, кладбища разорялись, как бы, и вот архивные данные не только открываются, поэтому, говорю, в общем, поле не топтано еще.
Так, ну, в общем, мы сегодня столько времени говорим про СССРть, что я, наверное, не могу не попросить о маленькой аудиоэкскурсии по СССРти, ну, по самым хотя бы основным таким точкам. Ну, то есть экскурсия по СССРти лайт, скажем так.
Но тут, конечно, всегда весело, поскольку, когда ко мне люди приезжают, я провожу экскурсию, ну, обычно около полтора часа в историческом центре, чтобы хотя бы в курс дела вести.
Ну, у нас есть минут 10.
Тоже хорошо, это называется в течение одной минуты расскажи, да. Влюбив в свой город. Да. Ну, во-первых, самое главное место в нашем городе, это, конечно, плотина, где начинался сам город в 1732 году, поэтому, когда приезжаете в СССРть, обязательно сразу проезжайте в исторический центр, именно там находится здание 18 века, это главное управление горных заводов, там сейчас Кровеческий музей находится, конечно же, храм. Храм, несмотря на то, что он разрушался, но первый этаж, он 1788 года. Также в историческом центре сохранилась школа, которая до сих пор работает, она была открыта в 1735 году, то есть это самая старая школа СССРского района, ну и, понятно, самое старое здание города. 284 года учить детей, это вообще, скажем так, святое место.
Главное, чтобы ни одного ребенка.
Там, в той школе, кстати, учился Павел Петрович Бажов. Угу. В том числе, если в этих границах брать, там находится самая высокая точка города, это гора Бессонова. Соответственно, когда вы приезжаете, обязательно нужно подняться наверх. Там находится самый большой чугунный православный крест в мире. Он размерами 12 метров и весит 23 тонны. В общем, такой массив у нас также в городе есть. Если говорить про исторический центр города, а если говорить вообще про весь город, то очень интересно посетить, например, я всегда тоже выделяю это СССРское кладбище, поскольку на нем сохранились надгробия 19 века, в том числе даже Каслинское литье, знаменитая скульптура Иисуса Василия Тарокина, мастера-литейщика, которые экспонировались когда-то в Парижской выставке. В том числе в городе очень много памятников, каждые памятники посвящены своим событиям, также в городе, вокруг города очень много красивых природных объектов. Ну, самый, конечно, главный объект Сырского района – это река Сысерть. Это самая у нас большая река, ее протяженность 84 километра. Соответственно, ее берега – это полностью сосновый бор, 9 прудов на ней находится, 7 населенных пунктов. Поэтому, если только по одному около реки, как говорится, проезжать, это можно целые выходные занять. Ну и, конечно, вокруг Сысерти есть очень много разных рудников, которые очень красиво затоплены. Самый знаменитый рудник, который у нас есть, это Тальков камень на территории природного парка «Быжовские места». Он, вообще, мы совсем недавно узнали, что он оказывается в форме сердца, когда подняли квадрокоптер, так что в Сысерть можно по-разному смотреть, наблюдать. Разноплановый отдых можно смотреть и узнать. Ну и еще я, конечно, о самом главном объекте не сказал, это завод, который у нас сохранился, завод 19 века. К сожалению, он не работает сейчас, и он является памятником федерального значения. Выглядит он заброшенным. Находится он тоже в историческом центре города. Ну, я всегда это место называю сердцем Сысерти, поскольку, ну, люди ради не... именно чтобы работал завод, раньше жили, да, и населенный пункт создавался ради завода. И первое название Сысерти – это завод императрицы Анны. В общем, истории очень много, поэтому приезжайте на экскурсию.
Ну да, я думаю, что как раз погода у нас сейчас замечательная. Вот один из маршрутов, кстати, почему бы и нет. Чем сейчас живет город, чем жители его занимаются, все ли в Екатеринбург перебрались? Ну, работать, по крайней мере. То есть, есть ли там вот работа, учеба, что там?
Если говорить, как говорится, начать с учебы, в любом случае, близость Екатеринбурга, она очень сильно влияет. Это раньше был нонсенс, чтобы ты учился в Екатеринбурге, да, это вот как история с Бажовым. Обычно учились дети, да, более состоятельных людей, тут обычные. Ребенок рабочих поехал учиться в Екатеринбург. Сейчас 90% даже, я бы сказал, 98% учатся в Екатеринбурге, если говорить про среднее образование, профессиональное, высшее. Хотя у нас в городе есть училище, родник, но, понятно, оно не закрывает все направления, и популярность у него своеобразная. Если говорить про работу, ну, тут понятно, что те, кто учится в Екатеринбурге, не все возвращаются, потому что количество рабочих мест, оно не такое грандиозное, да и объектов, где бы можно было работать, тоже, как говорится, не похвастаешься. Хотя у нас и металлургия осталась в районе, это ключевской завод ферросплава в поселке Двуреченск, и есть машиностроительное предприятие, уже, так скажем, продолжатели дела Уралгидромаша, завод там Техносила. Есть кто занимается добычей полезных ископаемых, завод Известь Сысерти, ну, если говорить про те предприятия, которые развиваются. А так, что в Сысерти активно развивается, это вокруг коттеджные поселки строятся, поскольку близость Екатеринбурга очень сильно влияет, и у нас есть ресурсы, это природа, понятно, всем хочется в тишину. Ну и вот эти 43 километра для многих, как говорится, никак до Канады доехать. Тут всего лишь 15-20 минут на автомобиле, пожалуйста, ты в лесу. Воздух, и вода, и реки, и ягоды, и грибы, и все остальное. И поэтому в основном население занимается в сфере обслуживания, да, в сервисе, так скажем. Торговля и сервисы. У нас в Сысерти активно строятся торгово-сетевые магазины. На население 21 тысячу человек, на постоянное население. В Сысерти порядка 30 торговых сетевых магазинов. Понятно, строятся они не для жителей, да, потому что количество такое не нужно.
Для тех, кто приезжает.
Для тех, кто живет в коттеджных поселках. Ну и мы обычно округляем, что постоянного населения в округе проживает 66 тысяч человек, мы округляем обычно до 100, вот как раз 100 тысяч человек где-то в нашем округе проживает. Но это если говорить про учебу, работу. А так, ну, сейчас стало еще популярно, что многие молодые люди приезжают, возвращаются в Сысерти, открывают какие-то свои небольшие... Кто-то производством занимается, кто-то кузницей занимается. Ну, допустим, тоже пример, мне спрашивают, что я в Сысерти потерял, да, если современным сленгом говорить. Я открыл экскурсионное бюро, пожалуйста, я монополист, пожалуйста, провожу экскурсии. Конкуренции нет, работы много, хватает.
Вот, кстати, какие-то есть, скажем так, экзотические места, вот типа кузницы. Есть ли еще какие-то такие же эксклюзивные, скажем так, места, где люди таких, ну, скажем так, старых профессий? Это даже не советские, мне кажется.
Ну, тот момент, если сравнивать с каким городом? Если с Екатеринбургом, это одна история. Если сравнивать с общероссийским, то это другая. Ну, вот, конечно, у нас есть кузнецы. К сожалению, сейчас пеймакатов и гончаров их нет. Раньше СССР, кстати, этим славилась. Камнерезов у нас там живет, так скажем, пару человек, но они не занимаются этим как основным делом, а больше как хобби. Сейчас очень стало модным заниматься народно-художественным промыслами в плане там куклы, да, вышивания, все, что связано с тканями. Вот этот процесс пошел. Если говорить про более такие мужские профессии, да, ну, есть кузнецы, литейщики, они еще есть. Литейщики есть, кто фарфором, да, занимается, тоже экзотика. Есть литейщики, кто в металлургии связаны. Если говорить, кто занимается добычей полезных ископаемых, там тоже свои названия есть. И маркшейдеры, да, ну это ладно, это уже такие сложные технические. Ну вот, в принципе, все, хотя у нас есть и орнитологи, кто, например, занимается птицами, и коневодов очень много, раз у нас конных клубов, опять же, их много, и конноспортивные клубы, да, есть. В общем, и краеведы тоже есть.
Как вымирающий вид.
Ну, тут же такая история, краевед, нет такой профессии, да, это у меня у единственного человека в СССРском городском округе, у кого написано в должностных, это слово краеведение, поскольку у краеведческого музея в любом случае больше слова история будет написано, и поэтому существует такое мнение, что, ну, со стороны историков, что существует непрофессионализм, краевед — это не профессионал-историк, но тут я, поскольку человек технический, я наоборот люблю основываться на документы, архивные документы, поэтому, когда я что-то говорю, мне может любой вопрос задать, я могу сказать, где я нашел этот документ, да, а чаще всего говорят про краеведов, что, пожалуйста, он у кого-то там спросил, да, тот другой придумал пару прилагательных, и получилась такая сказка, такие баснописцы, но я не баснописец.
А как вообще строится день краеведа, то есть вот если брать конкретно профессию? Вот чем человек должен заниматься, которого можно назвать краеведом? То есть он сидит в архивах, он постоянно там какие-то ниточки исторические распутывает, он с людьми общается, он ездит куда-то, но копает что-то.
Поскольку эта профессия не связана с материальными, да, моментами, тут люди к краеведению приходят по-разному. Кто-то приходит через семью, да, изучает, например, историю своей семьи и узнает какой-то интересный факт. Например, там прадед работал на предприятии, он тоже спичит фабрики, например, и начинает вот эту нитку тянуть, и там вначале, допустим, древо получается. Некоторые приходят через профессию, допустим, если человек профессиональный фотограф, он, понятно, фотографирует сейчас, ему интересно, как же выглядела тогда, да, архитектура, природа, пейзажи, и он начинает интересоваться историей фотографий. Есть в СССР те, кто занимается, например, уже более конкретными направлениями, история там военных, да, действий. Если, опять же, какую-то нитку нашел про участие своего предка в какой-то из компаний военных, то, соответственно, он сразу начинает заниматься этой темой, кто еще в СССР воевал, да, в каких компаниях участвовали, какими наградами были отмечены. У меня конкретно направление, раз я архитектор по образованию, понятно, что я больше со зданиями общаюсь, и у нас такое даже среди краеведов негласное разделение, что если я занимаюсь архитектурой, то никто там не берется за эту же тему, зачем как бы тут какую-то конкуренцию, да, устраивать, а каждый выбирает вот для себя исследование и занимается им.
Ну что ж, дорогие друзья, узнали мы сегодня о том, как вообще, как выглядит, чем занимается краевед, и, конечно же, о том, как найти частичку СССР по всему миру, ни много, ни мало. Спасибо вам большое за внимание. Напомню, что сегодня в гостях у меня был Александр Савичев, это педагог, краевед, экскурсовод, город СССР. Программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».